Здравствуйте. Конечно, Вадим немножко погорячился там про величайших и прочих докладчиков, но тем не менее я сегодня порассказываю про Бангкок, потому что я там последние 5 лет живу. Так, там на задних рядах всех слышно или мне голос повысить?
Повысить,
да, хорошо. Давайте вот так вот выйду. Да, тогда давайте с вас тоже возьмем слово, что вы не будете громко разговаривать, и дадите тоже мне, как говорится, пространство голосовое. Не, денег не надо, у меня все замечательно, не надо мне денег. Вот. Значит, сегодня я на этом слете расскажу, наверное, 3 лекции. Одна будет про Бангкок, я расскажу, чем вообще в Бангкоке занимаются, что это за город, чем его едят, что там делают русскоговорящие граждане. Ну, потому что у нас все-таки много людей, наверное, национальность на русском говорит. Какие есть приколы свои в Бангкоке, почему в Бангкоке нет чеченцев, чем можно заниматься, где можно работать, вообще... Как в Бангкоке провести досуг? Вторая лекция будет, если сегодня успею доготовить, будет про лагеря беженцев в Таиланде. Там одни из самых больших лагерей беженцев в мире находятся вдоль бирманской границы. Это будет с этим, со слайдами. Ну, либо сегодня, либо завтра. Надеюсь, сегодня успею. И третья лекция, это уже будет напоследок, я расскажу немножко про монастыри Таиланда и про прочие разные храмы разных религий в Таиланде, и какие плюшки с этого можно получить, то есть что вообще полезного они делают для общества. Вот, но это будет совсем небольшое, так просто отступление, расскажу про свой опыт жизни в монастыре. То есть как можно уйти в монастырь, для чего это надо, кому это надо, вот, и, как говорится, как оттуда выйти тоже. Потому что уйти-то не проблема, да. Там иногда просто, ну, не хочется уходить оттуда, там слишком хорошо. Значит, 6 лет назад я, как и все стандартные автостопщики, уехал автостопом в Китай. Ну, 2008 год, там всякие кризисы были. Да, кстати, Вадим, где Вадим? Сколько у меня по времени? Час? Хорошо, отлично. Вот. Значит, как и все стандартные автостопщики, уехал автостопом до Китая. Думал зиму перезимовать, вот что-то мне захотелось в Китае. Ну, там оказалось холодно, я уехал в Лаос. А с Лаоса вот уже, пожалуйста, Таиланд, река Меконг пересекаешь. Доехал до острова, расстелил палатку, уже думал, сейчас отдохну на берегу. И меня срубила лихорадка. Больше я ничего не помню. Несколько дней я провалялся, 3 или 5 дней, я не помню. В общем, когда я очнулся, я понял, что я живой. Это была лихорадка Денге. Я кое-как выпал с острова, и Демид Манышев мне очень сильно помог. Он буквально меня выхаживал 2 недели. Ну, это такой есть человек, он сейчас, по-моему, в Мексике, наверное, где-то.
Не, в России.
А, уже в России, в Самаре у себя, понятно. Вот, ну и надо было что-то делать, потому что сил у меня возвращаться не было, потому что после лихорадки я 4 месяца восстанавливался. Она очень сильно на суставы бьет, на кровь и на печень. То есть кровь не свертывается, или очень плохо свертывается. В общем, короче, плохое состояние было, это комары переносят. В Таиланде это имеется, и где-то, ну, наверное, с 10 моих знакомых переболели. Кто-то сильнее, кто-то не очень, не очень сильно. Вот, ну и, в общем, надо было что-то делать. Я поработал немножко в Паттайе и уехал в Бангкок. То есть тоже долгая история, не будем в это вдаваться. Работал в турфирме, и, в общем, что меня удивило? Я начал собирать путеводители по Бангкоку и смотреть, что там интересного. Оказалось, Бангкок по площади равен ровно как Питер, 1500 квадратных километров. Но все путеводители пишут только об одном районе, остров Ратанакосин, где находится Королевский дворец и прочие вот эти дела. Но понимаете, в целом городе один остров, это вообще как бы, ну, удивительно, что только вот про это написано. И, в общем, я как студент-техник купил большую карту, расчертил квадратиками и 1.5 года проходил каждый квадратик, 300 на 300 метров. За 1.5 года я прошел, наверное, 80% всего Бангкока. И вот как раз после этого у меня сложилось общее впечатление. То есть, какие районы есть в Бангкоке, как они взаимодействуют между собой исторически, технически, кто там живет, как живут. И, в общем, где-то через 2.5 года у меня так появилась идея проекта, который называется сейчас «Реальный Бангкок». Очень просто. Ищите ВКонтакте «Реальный Бангкок», первая же группа моя вылезает. Я стал водить экскурсии, то есть показывать грязь бангкокскую, показывать Чайнатаун, показывать трущобы, показывать заброшенные паровозные депо, показывать настоящие каналы, где действительно вот люди живут на каналах. Рядом, сверху проходит метро надземное, а детей они отвозят в школу на лодках. То есть вот это я все показываю, чем я вот там как раз и занимаюсь последние 3 года. И, в принципе, достаточно успешно. То есть у меня даже были там из Госдумы люди. Вот, только не могу называть их имена, попросили не называть. Были из правительства Челябинской области. 2 раза у меня был один турист. Вот, и прочие разные интересные люди, там всякие из ФСБ были, из прокуратуры, а в основном очень, в основном люди интересующиеся, то есть у меня такая идея, я не рекламируюсь, то есть кто надо, они меня сами находят, то есть значит они уже хотят тоже слушать то, что я буду рассказывать. Вот, значит, что из себя представляет Бангкок? Бангкок город такой вытянут овалом запада на восток, 1500 квадратных километров, но что удивительно, он сохранил полностью вот то устройство, которое было изначально в нем заложено. То есть есть четко огороженный Чайнатаун. Такой квадрат где-то 2 на 2 километра, который четко каналами огорожен. Есть индийский квартал, примыкающий к нему. Есть историческая часть. Есть арабский квартал, есть европейский квартал. При том, что переходы из одного, из одного квартала в другой, они настолько четкие, что вот вы из индийского квартала проходите ровно 3 метра. Я вот всегда, например, туристам своим стараюсь обратить на это внимание. У вас запахи сразу же меняются. То есть вы из индийских специй, кафешек, переходите в китайские, как, в китайские едальни, где совершенно другие запахи уже. То есть в Бангкоке, например, самый большой в мире Чайнатаун. Он больше нью-йоркского Чайнатауна. Но еще такую интересную особенность имеет. Он, это тот Чайнатаун, где китайцы не говорят на китайском языке. Вообще не говорят. Они его забыли. То есть больше в мире такого нигде нету. Дело в том, что просто в 50-х годах Таиланд боялся коммунистов, он их ненавидел. И там у них даже такая бабка есть очень известная. Вы знаете, у нас есть правозащитница Людмила Алексеева. Да. Такая старая, седая бабка. В общем, она на митингах. На митингах постоянно ходит. Так вот, у них своя Людмила Алексеева есть. Она говорит по-русски, изучала русский язык в университете. Тайка. Ей уже там далеко за 80. Так вот, в 60-х годах она отсидела, по-моему, 5 лет в тюрьме за то, что она роман Горького «Мать» с русского на тайский перевела. Коммунистическая литература 5 лет дали. Угу. Вот, поэтому они закрыли все связи с Китаем. А так как китайцы в Таиланде шестая часть, они запретили даже календарь на китайском языке иметь. То есть любая бумажка на китайском языке, за это давали срок. Это был 50-е, 60-е годы. Это ни в одной книжке не рассказывают, это мне старики рассказывают, китайцы. И вот так вот за несколько поколений они забыли китайский язык. Все, нету китайского языка в Таиланде. Хотя китайцы рулят всем, чем там только можно. Вот. Значит, то есть Бангкок город интересный, разноплановый. Я вот буду, наверное, в сентябре делать опять вторую, еще раз буду делать лекцию про уже устройство Бангкока. Это где-то часа на 3-3,5. То есть буду рассказывать и про сикхов, и про арабов, и про прочих. Вот, значит, что интересного в Бангкоке? Вот мы часто обсуждаем, когда встречаемся с русской тусовкой, которая там живет, мы обсуждаем вообще, ну, соседние страны. Так вот, по всем показателям, стоимости жилья, открытия бизнеса, легкости визы, ну, относительно легкости визы, качество медицинского обслуживания, общее качество жизни, то есть количество там ресторанов, хороший транспорт, хорошие дороги, Таиланд занимает 1 место в Юго-Восточной Азии. То есть можно поехать в Сингапур или в Гонконг, там еще будет круче. Но там огромная стоимость жилья, огромная стоимость визы, но достаточно легкое открытие бизнеса. В Таиланде чуть посложнее открыть бизнес, но зато очень дешевое жилье и достаточно качественное. Плюс, опять же, еда, менталитет. То есть можно, например, в Малайзию поехать. Очень похожий, например, город Куала-Лумпур и Бангкок. Но в Малайзии есть куча мусульман, которые, ну, достаточно напряженная обстановка, и там иностранцу не особо много дадут что-то творить. Поэтому Таиланд создал все условия и именно для вот житья европейцев. И что самое интересное, сейчас, когда пришел военный режим, про военный режим я расскажу чуть попозже, то они начали, например, такие реформы проводить, как проверять госпитали на адекватность цен для иностранцев. То есть, чтобы опять иностранцы ездили там лечиться, делать пластические операции и так далее. Потому что, например, такая тенденция пошла, если раньше в Тае все зубы делали, то сейчас стали ездить во Вьетнам. То есть, во Вьетнам реально стоит там, например, имплантант, ну, наверное, что-то около $800. То есть, очень достаточно это дешево сейчас. В общем, Таиланд начинает опять заботиться об имидже очень хорошей страны. Значит, по уровню жизни, вот сколько приблизительно стоит жить в Бангкоке? Значит, нормальное жилье с кондиционером, там 30 квадратных метров с балконом, будет, возле метро будет стоить приблизительно $150 в месяц. Это прямо возле метро. На еду в среднем, но если у вас кондиционер, еще, наверное, прибавляйте еще $30, потому что он у вас будет очень много электричества жрать. Но обычно без кондиционера привыкаешь. Значит, страховка. Страховка нужна, потому что начинают жить в Таиланде, начинают снимать мотобайки. Начинают биться. Сломанная нога вам обойдется в $6000. Там, например, обыкновенное посещение врача $30. Лихорадка денге, если, не дай бог, вы ляжете в больницу, это $4000. Неделю вам пролежать, вам будет там капельница и так далее. Там простуда и так далее, это еще $80 надо заплатить. Поэтому страховку лучше делать. Страховку рассчитывать так. Вот берете ваш возраст, ну, например, там вот мне 30 лет на год, умножаете на 1000, вот это будет 30 тысяч бат, моя страховка на год. То есть с хорошим покрытием, такая, что вас там будет и в больнице держать долго, и лечить, и операции делать, и все-все-все. Сколько это получается? $3000, 30 тысяч бат. То есть вот такая штука. По поводу проезда. Такси очень дешевые. С одного конца города на другой проехать, ну, где-то, наверное, $7 будет.
Страховка это на год?
Да, страховка на год.
А вопрос, страховку делал там?
А можно делать там? Можно делать тут. Значит, которые тут страховки, я рекомендую ВСК страхование Ингострах.
Ну, я могу перебью, сказать, что хронические случаи там вообще не будут.
Хронические случаи, я говорю про экстренные случаи. Хронические случаи лечиться не будут. Но про медицину, что интересно, там есть отличная китайская клиника. Вот я ее, как сказать, еще года два назад открыл. Лечат травами. Мой хронический гайморит питерский, 10-летний, они вылечили, что-то около $60 это стоило за 2 недели травами. Поднимают и хорошо иммунитет, и печень, почки лечат, кожные заболевания, аллергию.
А в китайском квартале?
Нет, одна в китайском, но немножко в стороне от туристических троп. Если кому интересно, я потом просто давайте мне заявки, я скину ссылки, у меня есть статья про эту клинику, я написал, и все прочитаете, узнаете. То есть есть хорошая китайская медицина, очень хорошая, я очень много людей туда вожу. Простатиты, если вот то постарше возраст, там застудили, у нас это стоит неимовернейших денег. Там это стоит приблизительно $400-500, но надо 3 недели пролечиться. То есть вот такая штука. Вот, значит, про страховки разобрались, значит, с проездом разобрались, то есть он достаточно дешевый, мотобайк где-то снять на месяц в Бангкоке будет стоить, ну, наверное, долларов 250-300, то есть чуть подороже, чем в курортных городах, потому что в Бангкоке мало контор, которые сдают мотобайки. Да, мотоцикл. Ну, вот это табуретка. Просто в Таиланде называют мотобайк. Вот. И что самое удивительное, Бангкок город абсолютно безопасный. Вот абсолютно безопасный. То есть понятия гопников в Бангкоке нету. Ты можешь ночью ходить где угодно. И было так, что даже телевидение приезжало, мы ходили вечером в трущобы. Не, пофиг, что у нас там камеры стоят неимоверных денег, что оборудование. Мы спокойно там снимали. Но единственное, есть одна проблема. То есть я заранее туда ездил, там у них есть главный. Я ему там небольшую денежку в конверте положил, ну это где-то, сколько, долларов 70 было. Говорю, так и так, вот мы хотим снять. Ну просто мы обговорили, где мы ходить не будем, где мы будем. И с людьми поговорить можно будет. То есть у нас был сопровождающий. То есть Бангкок реально город абсолютно безопасный. Но вот на моей памяти за 5 лет, что я там живу, ну, по-моему, один раз у туриста вырвали сумки и 2 раза из кармана вытащили деньги. Все. То есть, действительно, этого практически нету, и ночью там никто грабить не будет. Там даже, понимаете, атмосфера такая, что ты ходишь и не боишься. Единственное, есть там на окраине один район, Бангна, но туда туристы обычно не ездят. Там такой немножко заводской район, и там подростки очень какие-то странные ходят. Но опять же, я ходил, проблем не было. То есть у меня ни разу за 5 лет не было проблем никак. Вот. По поводу ментов и так далее. Сейчас в Таиланде военный режим. Про него буду рассказывать чуть попозже. Все, наверное, видели, как год назад в Таиланде по новостям, по всем показывали. Там митинги были, перестрелки. Это мы к этому вернемся. От ментов, в принципе... Я расскажу сейчас. От ментов, в принципе, проблем никаких нету. Единственное, что последнее время очень много стало блокпостов по вечерам. И иногда могут попросить поссать в банку. Ну, на наркотики. Да, а были... Ну, там тебя отводят, там у них и лаборатория есть прямо в микрофургоне. Ну, в фургоне в таком заходишь, да, и сышь банку.
А если ты не хочешь?
Да, да.
А, слушай, ну, тебя попросят вежливо, захочешь, поверь.
Даже если человек не хочет, у него по секрету всегда найдется чем.
Вот, на самом деле это не проблема, они вас уговорят, поверьте, они умеют это делать. Ладно, давайте, потише пока. Дальше, если что-нибудь найдут, например, следы марихуаны, ну, вам, наверное, заплатить надо будет 1500 долларов штрафу. А если следы какой-нибудь экстази, которая очень популярна в Таиланде, таблетки, называется яба, то есть сумасшедшая таблетка, это переводится по-тайски, ну, тогда уже будет более серьезная, как бы, ну, более серьезная. У меня, например, был случай, два балбеса-туриста, вроде по 45 лет, купить решили, ну, ганджи, то есть конопли решили купить у таксиста. Ну, естественно, таксист их сдал ментам. Только они отошли 20 метров, менты их взяли. В общем, договорились на 50 тысяч бат, это 1500 долларов, а банкомат больше 23 не выдал, сажал карточку. Поэтому им просто повезло, они отдали 23 тысячи бат. То есть вот такие были истории, но лучше туда не попадать. И еще была одна интересная история. Я в ментовке работаю переводчиком иногда раз в неделю, потому что я же нелегально работаю, я даю взятки ментам. И раз в неделю я хожу в ментовку возле Касан Роуд, просто переводить, помогать им. Ну, заодно как бы хорошее расположение, они меня более уважают и немножко меньше сумма взятки. Так вот, была история, рассказали, еще, может, лет 10 назад, когда стоимость была всего лишь 5 тысяч бат, а не 50 за коноплю. Зашел какой-то иностранец в ментовку что-то спросить, и раз из кармана якобы выпал у него пакет марихуаны. Ну, в общем, менты его завели, естественно, и у него было ровно 5 тысяч бат в кармане. Ну, то есть, типа, откупиться. Выяснилось, это просто какой-то был путешественник, который пишет о путешествиях и хотел себе экспириенс устроить. Ну, типа, вот, сейчас меня менты заберут, а я откуплюсь и потом напишу про эту историю. Вот, какой я крутой, откупился от тайских ментов. Но менты, когда это вычислили, там, поверьте, не глупые люди сидят. То есть, те, которые постовые, это другое, которые в ментовках нормальные. Но они его просто, как мне рассказывали, завели в камеру. Говорят, скручивай косяк. И вот это весь пакет марихуаны, и заставили его скурить. И посадили на ночь в камеру. То есть, да, то есть, представляете, что у человека там случилось от тайской конопли? Я думаю, он зарекся навсегда уже, как бы не шутить и не курить траву. Да, зато история хорошая. Не сомневаюсь, что у него с мозгами потом хорошо было после этого. Я не знаю, вот ничего не могу сказать, но это такая история ходит среди ментов. Вот. Дальше, по поводу митингов. Все, наверное, слышали, последний год, вернее, год назад в Бангкоке были митинги. Да, они были. История такова. Если вы видите, что по телевизору говорят, что в Таиланде очередной военный переворот, плюньте в телевизор, выключите его, вранье это. С 32 года в Таиланде происходят каждые два года митинги. Вот как у них стала конституционная монархия, то есть с абсолютно неконституционную, у них форма правления, как в Англии, две палаты, премьер-министр и король, как папа. С этого момента каждые два года происходят митинги. И за это время произошло 19 военных переворотов, удавшихся. А неудавшихся еще, по-моему, 11 или 12. С 32 года, то есть за почти сколько это, 80 лет, 83 года. Так вот, круче было только, была статья в газете, я не проверял, в Боливии, говорят, было больше военных переворотов за это время. Так вот, у них настолько все отрепетировано, что, нет, это действительно отрепетировано, просто вот как мне рассказывали тайские журналисты, то есть поумнее люди, они говорят, понимаешь, надо народу сбрасывать эмоции. Да, то есть просто правительство дает. И вот когда вот это все начинается, у них все очень просто. Итак, значит, в чем суть вот этого последнего военного переворота? Да, там были жертвы, по-моему, порядка 15 человек погибло, там были перестрелки. В 97-м году был кризис, был такой мужик, олигарх. И он говорит, я вам за 500 дней восстановлю страну. Он действительно восстановил экономику, он очень крутой чел был, Таксин Чиноват его звали. Он убрал наркотики. Наркотики он убрал очень просто. Они составили списки всех больших дилеров. Их около 6 тысяч человек по всей стране было. В тех районах, где они жили, они просто вешали объявления, менты, без всяких подписей, что такие-то, такие-то люди, пойдите в ментовку, сдайтесь. Вас как бы отпустят. Сдалось несколько там десятков человек. После дня X ездили просто специальные бригады, приезжали в этот район, забирали кого надо, больше их не видели. 6 тысяч человек с 98-го года пропало без вести наркоторговцев. И могу сказать, вот по моим ощущениям, вот то, что я вижу, наблюдаю, вот 6 лет назад, когда я только приехал в Бангкок первый раз, и вот провел там почти месяц, наркотиков было реально меньше, чем сейчас. То есть, к сожалению, сейчас они появляются, потому что токсина выгнали. А потом он немножко заврался, токсин, и, ну, коррупция при нем возросла. Его, в общем, попросили из страны уехать. Он уехал на форум Шанхай, его попросили им возвращаться. Притом охрану оплачивали из тайского бюджета. А в газетах, ну, типа, он жил где-то там, где он, я уже не помню, жил там. Слушай, то ли в Китае остался. Короче, ему охрана оплачивалась. Типа, ты уезжай, и мы тебя не трогаем. И он начал делать периодически митинги. Вот, например, в 2010 году он попытался свергнуть опять премьер-министра. Были огромные перестрелки в 2010 году. Погибло порядка 400 человек. То есть, действительно, город был несколько месяцев перекрыт полностью. Вот у них еще по статистике очень интересно. У них каждые 2 года митинги, иногда военный переворот. А каждые 20 лет идут крупные перестрелки. В 1937 году перестреляли несколько сот человек. В 1954, 1973, 1991, 2010. То есть следующая крупная перестрелка будет минимум лет через, ну, 12, наверное. То есть у них вот приблизительно каждые 17-20 лет это исторически сложившаяся цифра. То есть если есть социологи, они, может быть, ну, объяснят это каким-то определенным там пассионарностью в обществе или еще как-то. Но вот, тем не менее, история, как говорится, сама за себя. Значит, люди устали от этих митингов. Действительно, там, ну, просто уже невозможно. Я просто видел, понимаете, я вот видел, на улице гранаты лежали. Вот на тротуаре. Это было в 2010 году, в конце апреля. А мой знакомый видел оторванные руки в центре города. То есть, действительно, там было очень все жестко. Народ устал. Правительство позвонило этому премьер-министру и говорит: давай так, мы тебя не возвратим в страну, мы не можем лицо терять, мы тебя уже выгнали. Мы твою сестру поставим. Крестьяне будут довольны, которые за тебя, а ты, как бы, ну, успокоишься, будешь, опять же, влияние иметь. Поставили сестру, были выборы, все, ну, естественно, все знали, кто выиграет, выиграла сестра. Была сестра обыкновенная, баба, владелец завода. То есть политика она никакой, ну, просто сестра этого токсина. И вроде все нормально пошло, все успокоились, все эти крестьяне, таксисты, которые из бедных районов, они все довольны были. Она решила через 2 года сделать проект. А говорит: а давайте мы сделаем закон об амнистии. И всех, кто за последние 20 лет демонстрировался и там был очень, как бы, крутым челом, мы всех амнистируем. Значит, что выходит? Брата тоже амнистируют. И вот тут сбунтовалась интеллигенция центрального Таиланда. И вот как раз вот эта интеллигенция и вышла на улицы в 2013 году. И она простояла почти полгода, перекрыв весь Бангкок. Да, тайский Майдан. При том, что удивительно, опять же, власть говорит: так, хотите демонстрировать, вот вам 7 перекрестков самых основных, то есть самые основные узловые перекрестки, перекрывайте. Все, и они перекрыли их. И вот так вот продолжалось полгода, то есть народу дали выпустить пар. И вот, например, очень много автостопщиков, я вписываю людей очень много, у меня за 3 года, наверное, 550 человек было, может быть, больше вписалось в мои комнаты, наверное, под 600 уже это цифра, потому что много не учтено еще. Они просто жили с этими демонстрантами, там им душ привезли, то есть душевые кабины стояли, туалеты. Пожалуйста, еда бесплатная была, полгода. Но это оппозиционеры, вот эти олигархи, они платили из своего кармана. А потом они брали, ходили по городу с охраной, были такие шествия по всем проспектам, и собирали деньги. И вот люди, кто за оппозицию, они приходили и кидали деньги. Вот по моим подсчетам, я за одним охранником ходил с мешком. Он за час набрал больше 200 тысяч бат. Это по моим самым, вот сколько я приблизительно вот на глаз смотрел, вот сколько кидали там пачками. За час один охранник 200 тысяч бат. Они ходили по 5 часов могли ходить. И там охранников человек 20. Вот считайте, сколько они в день зарабатывали денег. Это все потом на бесплатную еду отдавалось. Итак, все это продолжалось, и они не могли договориться. Начались столкновения. Ну, знаете, вот тайский народ, я вообще с него поражаюсь. Есть такой журналист, Евгений Беленький его зовут. Вот если вы хотите читать самые хорошие, правдивые новости о Таиланде, есть агентство РИА Новости. Там есть такой чел Евгений Беленький. Вот читайте его, он всегда пишет нормально про Таиланд. Он 25 лет живет, и он реальные вещи пишет. Это человек, который никогда не будет заказные статьи писать. У него, ну, хорошая репутация. Еще как, я тебе расскажу, как это делается. Так вот, и, в общем, не могли договориться они. Тайцы – это народ, который найдет решение, компромисс всегда. В общем, это все надоело, и пришел генерал В Таиланде есть три силы самых больших. Это тайские чиновники, это китайские олигархи и генералы тайские. То есть вот три силы, которые всю страну, как лебедь, щука и рак, тянут в разные стороны. Пришел генерал и выступил по телевизору. Это была очень интересная встреча, мы это смотрели. Он говорит: итак, вот это присяга, которую я давал. Я должен защищать монархию, буддизм и народ. Скажите, а где здесь парламент? Он так и спросил. И, по-моему, если не ошибаюсь, 20 мая прошлого года он говорит: итак, мы сейчас будем договариваться. Военные взяли основных оппозиционеров, их было, по-моему, 3 или 4 человека, посадили за один стол, и в прямом эфире они пытались двое суток договориться. Договориться они не смогли. Этот главный, Прают Чаноча, это военный главный, он вышел из комнаты, через минуту заходят его офицеры, всех арестовывают нахрен. И с этого момента он объявляет: я, это 5 утра было, 22 мая, говорит, я беру власть в руки. И вот так произошел у них военный переворот. Все военные перевороты происходили именно вот так вот. И еще тоже интересно было, была перестрелка там в одном, в центре города, и оппозиционеры перевернули несколько полицейских машин. Они так на бок встали, эти машины. Но они простояли день-два, а на третий день я когда туда пришел посмотреть, что это, тайцы уже сидят, оппозиционеры на этих машинах белье сушат. То есть они все разбитые, полусожженные, там здесь висят эти на плечиках майки, они их сушат. У меня фотографии есть, так что, как говорится, доказать все могу. То есть тайцы — это нация, которая найдет всегда любой как бы выход. Так вот, я, так как веду группу ВКонтакте про Бангкок, я каждый день практически после работы, да, у меня работа никак не отразилась, то есть туристы ездили, все нормально. Я каждый вечер садился на мотобайк и ездил по всем основным перекресткам. Всем перекресткам это было, это мне ровно 3 часа объехать. И смотрел, что происходит. А потом мне звонили с телевидения. Звонили Life News, звонили RTR Planet, звонили Евразия с Астаны и спрашивали. И звонили моему коллеге, с кем я работаю. В общем, коллега объяснил ситуацию, ну, потому что все в Бангкоке безопасно. Запомните, все демонстрации проходят в одном микрорайоне возле Королевского дворца. Все. Город абсолютно чистый, спокойный. Эти перекрестки, они очень легко объезжаются, и проблем там никаких нету, потому что куча путешественников жила. Короче, берут телевидение и нарезают фразы, а потом переставляют, и получается, что в Бангкоке все плохо. Под YouTube. Поэтому мы потом стали посылать все это телевидение и говорим только во время прямого эфира. А потом мне позвонила телекомпания «Евразия» со Астаны и говорит: Антон, вот скажите, сейчас в Бангкоке произошел переворот, расскажите ситуацию. Я им рассказал. Они говорят: а в прямом эфире можете сказать? Я говорю: могу. Перезваниваю через полчаса из Астаны, говорит, такая с казахским акцентом, девушка говорит: извините, вот у нас мы тут посовещались, мы уже выпустили репортаж, что в Бангкоке все плохо, а вы говорите, что в Бангкоке все хорошо. Вы можете сказать завуалированно? Я упал. Это мне звонит серьезное телевидение, вещающее на всю Среднюю Азию. Я говорю: нет, не могу. И они такие через полчаса опять перезванивают, говорят: ну ладно, если вы не можете, говорите как есть. Но я в интернете посмотрел, действительно, они не вырезали ничего, то есть все, что я сказал, было правда. Вот, кстати, RTR Планета хорошо делают, а НТВ и Life News очень плохо. Вот, а вот, что интересно, Life News, генеральный директор Ашот Габрилянов, это мой турист, он очень часто ко мне ездит на экскурсии. Я работу стараюсь не обсуждать, такой-то его проблемы. То есть для меня он просто турист. Вот. Поэтому вот эти все митинги, они абсолютно безопасные, проблем никаких нету. И тут такая еще тема есть, как мне менты рассказывали. Ни один турист не может пострадать, это такое негласное правило. Если хоть один турист пострадает, просто король сметет нафиг все эти базы их. Поэтому они, если турист зайдет, они чуть ли не на руках его носят. Это негласное правило, запомните, это действительно так и есть. Никогда не было ни одного пострадавшего туриста. Даже во время самых больших давок. И когда я пытался во время, когда были давки, когда были побоища с полицией, я пытался пройти туда, пофотографировать. Я говорю на тайском языке, имею наглость журналиста с 5-летним стажем. Я не смог, первый я прошел, второй кордон пройти не смогу. Там 3 кордона закрывает этот район. Туда вообще пройти нереально. Туда пройти могут только те, кто, воюет там. Но это их проблема, что они там пострадают. А они не где побоище были, они где вот эти базы на перекрестках.
Где кормили.
Да, где кормили. Вот, например, самый большой парк Люмпини, он был весь утоптан за полгода. Его сделал, отдали полностью демонстрантам. Самый большой парк Бангкока. Вот, им, там даже один был этот стопщик, он что-то, в общем, жил-жил, ему там даже и даму привели тайскую. В общем, жил он потом с дамой там пару месяцев в палатке. То есть они выдали. А, он еще стричь умел, поэтому он демонстрантов стриг, а они ему даму за это привели. Вот, но у них женщин много в Таиланде, у них 57% женщин против 43 мужчин. Плюс еще среди мужчин много гомиков, трансов и этих, и монахов, поэтому женщин действительно много. Поэтому они их раздают. Вот так вот. Да, я дома жил у себя, не надо мне этих митингов. Дальше. Чем занимаются русские в Таиланде? За последние года 4 в Бангкоке реально стал... А? А, чем закончилось? Они сейчас готовятся к выборам. Все. Как бы этот, с этого взяли, со всех взяли подписку, что они не заним... со всех лидеров не занимаются 5 лет политической деятельностью, а самый главный лидер ушел в монахи. Потому что у него вскрылось какие-то махинации, когда он работал в правительстве, его там, говорят, на пожизненное могут посадить. Поэтому он быстро ушел в монахи, у него типа неприкосновенность, все. Короче, все запомните, всех этих лидеров никто никогда не сажает. Их просто выгоняют, и дело заминается. Вот и все, проблем никаких нету. Дальше, вопросы есть еще по митингам?
А вопрос...
Давайте.
У них нету партизанских каких-то или своих таких...
А партизанские партизаны у них были в 73-м году, когда они пытались сделать коммунизм, и вот тогда король понял, что сейчас будет пипец полный. И он послал войска, и 400 студентов в университете, забаррикадировавшихся, были расстреляны. А кого не успели расстрелять, студенты и преподаватели убежали на север страны и на юг страны. Вот там есть дорога вдоль, она очень заросшая, вдоль... малазийской границы, там практически нет транспорта, лесники ездят. И вот они рассказывали, что это строило правительство, чтобы отстреливать партизан, коммунистов. И вот эти партизаны были 20 лет сидели в лесах, пока в 93-м году не сделали амнистию. А вокруг Лаос и Бирма. Поэтому наши КГБшники отлавливали этих партизан, вербовали, отправляли в школу КГБ учиться и отправляли обратно в Таиланд делать революцию. И вот был такой Иван из Минска, я не помню фамилию, он на слеты где-то лет 5 назад появлялся. Он был в монастыре монахом, и к нему подходит монах таец лет 60, и на чисто русском начинает у него что-то спрашивать. Короче, монах вот как раз один из тех партизан, у него, видимо, грехи в рай не пускают, ушел в монастырь. И у меня есть знакомый, он наполовину русский, наполовину таец. У него дедушка с бабушкой как раз были из этих партизан, они сейчас до сих пор живут в Москве. Они работали на международном вещании. То есть их также завербовали, также у них дали им работу. Дочка у них родилась, то есть тайка родилась в Москве. Она имеет вид на жительство, гражданство имеет. В общем, а он родился в Бангкоке. То есть у него мать тайка, папа русский. Он наполовину таец, учится сейчас в Бангкоке. То есть вот такие истории бывают. И я еще в 80-х годах, было популярно в начале 80-х, ездить в Советский Союз для тайцев. По поддельным документам ездили, потому что в это время коммунизм был очень популярен в Таиланде. За это сажали. За это действительно проблем было много. Но многие, я встречал одного тайца, который по поддельным документам уехал учиться в Советский Союз. И вернулся потом нормально. То есть, а я говорю, а зачем ты поехал? Он по-русски говорит, гидом работает в Королевском дворце. Говорит, а я хотел посмотреть, что такое настоящий коммунизм. Вот такие бывали истории.
А ему понравилось?
Да, давайте.
Правительство бездействовало там 4 или 5 месяцев. Почему, как не рухнула экономика?
Понимаете, за 30 лет, за 80 лет они настолько натренировались делать митинги, что у них все отлажено, все по сценарию. У них не, они уже к этому готовы, и все просчитано у них. На жизни экономики это не отразилось никак вообще.
У нас тут что-нибудь
случится, да. Хорошо, давайте дальше продолжать будем. Время у нас мало. Еще рассказать хочу. Чем занимаются русские в Таиланде? За последние...
Я много в Бангкоке русских.
В Бангкоке русских? Да. Слушайте, вопрос интересный. Я задавал это в посольстве и задавал некоторым людям, кто давно живет, больше 10 лет. По разным оценкам, некоторые говорят больше 10 тысяч. Но больше половины из этих 10 тысяч – это те, кто свалил с деньгами в 90-х годах. И спрятались там. Я таких людей периодически видел, ну вот просто на улицах. Им где-то уже за полтинник. Но они не особо общаются, то есть деньги счастья им не принесли. Вот, и куча мигрантов. Значит, это, во-первых, работники посольства. Это, наверное, уже по 1000 человек точно должно быть, потому что это работники и семьи. И плюс еще те, кто там обслуживает, учителя и прочее. Значит, дальше. Есть люди, которые преподают в университетах. По-моему, если не ошибаюсь, сейчас 5 человек преподает русский язык. То есть можно устроиться, если у вас есть филологическое образование. Без проблем в университете можете преподавать. Это достаточно хорошо оплачивается. То есть вам хватит и на хорошую съем, и себе откладывать будете еще и на жизнь в Бангкоке. По-моему, счет зарплаты, если не ошибаюсь, ну, 1500 долларов, что-то такое. Ну, в общем, вам хватит на жизнь. Дальше. Некоторые люди отсылают всякие кожаные изделия, китайскую косметику. Я иногда этим занимаюсь, но я что-нибудь такое интересное. У меня заказывали там кожу питона найти. Ну, среди китайцев, в общем, я мог найти это, я отсылал. И периодически всякую китайскую медицину, такие разогревающие мази красные есть. Вот это отсылает, но это очень маленький сегмент. Один мой знакомый, он из Челябинска. Есть такая организация малого бизнеса, «Опора России» называется. Там что-то 500 тысяч предпринимателей, как типа «Союз малых предпринимателей». Он открыл филиал в Бангкоке. И он сейчас занимается, какие-то GPS-навигаторы специальные для дальнобойных фур продает в Таиланде. И продает какие-то присадки к двигателю, какие-то устройства, которые помогают там экономить топливо. Что-то вот такое вот продает. Потом есть, значит, один украинец, он уже, наверное, лет 10, у него фирма, он просто отсылает одежду в Украину и в Россию, в Таиланде. У него очень большой офис, то есть он раскрутился, Дима такой Федоров есть, если что, могу даже контакты его дать, очень интересный, то есть с ним, если кто хочет как-то работать. Дальше что еще есть? И огромное количество вот праздно шатающихся людей, типа меня. То есть там кто как подрабатывает, кто там дауншифтеров. А, мой знакомый работал еще, Кирилл Попов, есть такой, знаете, Кирилл 26РУС такой есть, из Ставрополя. Он работал сисадмином, приезжал в Бангкок, периодически настраивал сети в этих в офисных зданиях. Дальше, второй мой знакомый, он несколько сертификатов имеет по японскому, по испанскому, по английскому языку. Он реально очень умный по языкам, он с Дальнего Востока, ему 32 года. Он сейчас работает переводчиком в одном из самых больших банков Таиланда. Он помощник, короче, он переводчик, тоже достаточно большую должность занимает. И еще он преподает английский язык. Потом, есть один знакомый, он работал 2 года доктором. То есть он хирург, онколог. Работал в Питере, вот в той больнице, которую не так давно расформировали, детский онкологический центр. И он пришел, его услугами заинтересовалась больница, она платила его переобучение, он год, по-моему, проходил, и потом 2 года спокойно работал. И вот, кстати, что он мне рассказывал? Он очень квалифицирован, один из немногих специалистов, кто умеет детям костный мозг пересаживать в России. Он говорит, что в российской медицине, вот именно в плане техничности врачей, она лучше тайской, но тайская лучше обеспечивается. То есть, если там новое надо менять, например, томограф раз в 5 лет, в Таиланде меняет его раз в 4 года. То есть, они обеспечивают лучше, но обучение врачей, научная школа, она лучше в России. И, кстати, некоторые тайские врачи мне тоже это подтверждали. То есть, тайцы, да, они, значит, что делают хорошо тайцы? Они делают пластические операции хорошо. В принципе, неплохо зубы делают. И опорно-двигательный аппарат. Ну, то есть, там, после аварии, там, если у вас ноги были сломаны, там, шейка бедра, они тоже это неплохо восстанавливают. Вот. Все остальное лучше делать в России операции. Некоторые даже ездят лечить онкологию, но он сам онколог, и он говорит, применяют те же схемы, что и в России. Только в России это будет бесплатно, а там это стоит очень огромных денег. Вот, как бы, вот по поводу медицины. Ну, кстати, я тоже, наверное, такого же мнения, потому что мне небольшую одну операцию делали в Таиланде. И могу сказать, ну, наверное, все-таки в России будут по техничности врачи лучше. Дальше. По поводу виз. Тут достаточно все интересно стало. Раньше можно было бесконечно ездить на границу россиянам, потому что ставили штампы. Военные эту лавочку прикрыли. Они заставили народ соблюдать законы. И, в общем, после военного переворота в прошлом году в мае 3 месяца очень сильно прижимали всех, кто пытался визаранить. И вот в это время как раз наибольшее количество людей просто было выгнано из Таиланда. Им не дали вернуться. Им пришлось поехать в Россию, ждать несколько месяцев, и чтобы там менять паспорта, с пустыми паспортами приезжать. Кто это дело пережил, через 3 месяца в Таиланде все быстро улегается. Визы просто стали дешевле на 20, дороже на 20-25%. То есть просто они стали брать больше взяток. И сейчас, например, годовая виза, чтобы ты жил, стоит порядка 1500 долларов. То есть раньше можно было обойтись в 1000-1100 долларов, сейчас 1500, все.
Визараны сейчас...
Сейчас вы прилетаете в Таиланд или приезжаете по земле с автостопом, 30 дней вам дают штамп гражданам России, а второй раз, если вы выйдете, вам уже второй штамп не дадут, вам надо делать уже визу. Стоит она где-то 30 долларов. Однократная виза, 2 месяца живете, третий месяц продлеваете. Потом можно получить двукратную визу. То есть, короче, год вы можете прожить без проблем. Не, полгода в Таиланде без проблем. А потом надо ехать в Россию или в какую-то другую страну на пару месяцев и опять приезжать в Таиланд. То есть уже безвылазно не получается.
А транзитом можно ездить?
Транзитом, если у тебя есть все документы для транзита, то есть билеты, брони, и ты покажешь, что ты действительно катаешься, и у тебя там в паспорте видно, что ты в каждой стране понемножку, можно ездить транзитом. Вот. И... А вот я расскажу сейчас про визовый режим. Сейчас стали сажать за это дело. Я расскажу про тюрьмы. У меня напоследок будут тюрьмы Таиланда, потому что в Таиланде сидит 30 человек русских сейчас по уголовным преступлениям и порядка 15 по визовым. Вот. В общем, с визами стало сейчас труднее намного. И как раньше делали? Были школы, которые имели лицензию на обучение, но они просто делали визу. И, в общем, сейчас такие школы стали проверять. И, в общем, люди сделали визу, в школу не ходили, а сейчас стали менты ходить в школу и проверять, кто сидит в классе. Три пропуска, виза у вас решается автоматически. Поэтому все сейчас стали судорожно учиться. Так вот, а у меня один знакомый был такой прикол. Мы идем, и там, знаете, вот все реально, вот просто судорожно, у всех книжки в сумках с тайским языком, потому что реально стали проверять. Они все учат этот алфавит. А один знакомый такой идет и не парится. День, два, три, а потом спрашивают, а как вообще такое возможно? Он говорит, а у меня cooking class, то есть у него школа готовки еды. То есть там уже, ну как бы, там могут в иммиграционное бюро вызвать, проверить тебя. И вот, например, когда я там получал справку из иммиграционного бюро, мне дали текст и говорят, так, ты 2 года учишь тайский язык? На, текст тебе проверяй, читай и переводи. И тоже был такой прикол, я это прочитал, это не так сложно оказалось, там что-то какой-то легкий текст был. Я им на тайском объясняю, что я понял. Она говорит, так ты изучаешь тайский язык? Я говорю, мы сейчас на тайском с вами разговариваем. То есть вот, ну, для них это немножко шоком было. На границе меня один раз проверили, заставили текст прочитать. А вот знакомого в иммиграционном бюро, он прокололся, не смог он ничего прочитать, хотя 2 года якобы учил язык. Ему пришлось платить 150 долларов так, ну, чтобы его визу перештамповали опять. Короче, стало сейчас сложно, и реально проверяют, то есть можно учить английский язык, можно учить тайский бокс, можно учить, я не знаю, как тайский бокс они проверять будут в иммиграционке. Вот, я не знаю, там можно школу готовки, вязание батика там какого-нибудь, ну, не знаю, школу готовки еще можно как-нибудь проверить в иммиграционке, да, но тайский бокс сложно. Дальше.
Слушай, еще, я предположим, ты вот заехал в Тай, там месяц был, поехал, предположим, в Лаос или в Малайзию. Месяц пробыл там, если свернешься, тебя там поставят штамп?
Нет, если ты меньше полугода, они сейчас строго. Если ты транзитом и у тебя есть билет в другую страну, они тебе могут 30-дневную визу построить, но с таким скрипом, что тебе проще будет сделать визу в посольстве и приехать с визой.
Я слышал, просто сейчас все бывает, решается опять-таки же там...
На некоторых переходах, но сейчас реально стали их гонять. Первые полгода они брали деньги, сейчас сложно брать. Какой вопрос?
Слушай, скажи мне, просто у меня собственный опыт на тему Лаоса. Если паспорт, есть исключение, если паспорт забрал практически без штампов?
Если практически без штампов, тогда лучше будут смотреть. Но ты не сможешь в редких случаях тебе поставить второй 30-дневный штамп.
Смотри, короче, я просто, ну, по мере, ну, как собственный опыт. Вот у меня был первый вообще, наверное, да, первый штамп был тайский. Потом выезжали в Малайзию, делали именно визу. И вот мы выехали в Лаос, я еще спрашивала, я собиралась же из Таиланда, из Бангкока, ты меня помнишь, кстати?
Помню тебя.
Вот, лететь назад. И я спрашивала, разговаривала с подранцом, он сказал, что неважно, главное, короче, чтобы ты, типа, 30 дней был в Таиланде. И мы назад ехали через 4 дня с Лаоса вообще без проблем.
Но тебе, понимаешь, там как, 50-50, выборочно. Некоторым везет, но вот у меня некоторые в пищике, они, в общем, имели проблемы. Им приходилось через другие погранпереходы объезжать. Короче, 50-50, поэтому я говорю, не надо рисковать. Либо делайте поддельные билеты, брони, они не проверяют. Но только делайте так, чтобы хотя бы номер рейса совпадал с тем, что написано, куда он летит. То есть в интернете куча этих бланков в фотошопе делаете подделки, и можно спокойно, они не проверяют, это уже проверено.
Они заставятся тогда на 30 дней или там на короткий?
Короче, штамп, сразу говорю, ребят, если вы въехали один раз по штампу, давайте закроем тему с визами. Второй раз делайте визу, потому что сейчас 50-50, попадетесь, не попадетесь. Если попадетесь, будет тяжело потом. Поэтому делайте визу, все, давайте, с визами закрыто у нас. Виза в посольстве другой страны.
Вопрос у меня
такой. Да. На этот вопрос не отвечу. Я, если у тебя разных стран, тогда не будут пробивать. Я этот вопрос ни разу не сталкивался, не могу на него ответить. Поэтому без ответа остается, но я его запомню, я спрошу на форуме, может быть, кто-нибудь имел такое дело. А, потерпи, потерпи. Хорошо, давайте с визами закроем вопрос. В общем, помните, один-два раз вам сейчас дадут сделать визу, а второй раз 50-50. Поэтому, чтобы не было проблем, заплатите $30, сделайте нормальную визу за пределами страны. Там в Лаосе, в Камбодже, в Бирме, где угодно. Там в Малайзии сделайте визу. Лучше всего делать в Лаосе, потому что в Малайзии сейчас сильно лютуют погранцы. Дальше. Еще такой интересный момент был, вот недавно выяснили. У меня знакомый, он бородатый. У него борода такая большая, ну, наверное, как у книжника борода. Вот. Он со мной работает, коллега, умеет со всеми говорить, языков он не знает. И есть в арабском квартале маленькая улочка, там сидят негры и продают наркотики. Все про это знают. Они прямо сидят на тротуаре на углу и говорят: «Героин, героин». Занимаются этим всем нигерийцы. В общем, он сидит там, пиво пьет, а он хотел с ними всегда познакомиться. Он разговорился. Хотя он по-английски знает плохо, но он умеет со всеми общаться. И, в общем, негры что-то разговаривали с ним. И говорит: «Слышь, бородатый», говорит, ну такой, типа, «Йо, чувак», там все как положено. Говорит: «Че ты, бородатый, откуда?» Он говорит: «Я с Абхазии». Ну, он родом с Абхазии. Говорит: «Понятно, это где?» Говорит: «Рядом с Грузией, вот юг России». Говорит: «А, Нокча это ваши?» Ну, Нокча это чеченец, само название. Говорит: «Наши». Говорит: «А знаете, почему их нету?» Говорит: «В смысле? А действительно, вот я еще ни разу не видел, чтобы чеченцы были в Бангкоке». Я не знаю, правда это или нет, но я расскажу, вы сами сделаете вывод. Короче, приходят к ним как-то армяне. В Бангкоке очень большая армянская диаспора. Они постоянно устраивают встречи. То есть там она бизнес крутит. То есть, ну, как обычно, если даже в Сингапуре есть армянская церковь апостольская, о чем можно еще говорить. Короче, приходят, говорят: «Так, товарищи негры, вот тут есть Нокчи, они через год вас выжмут, и они будут героин продавать, а вы останетесь ни с чем». Короче, была большая стрелка, и я даже в интернете находил статьи. Это было, если не ошибаюсь, то ли 2005 год. Находил статьи вот про эту стрелку, когда было несколько человек убиты. Короче, негры выгнали чеченцев. Все, больше чеченцев нету в Бангкоке. А армяне, они, видимо, с чеченцами не поделили что-то, не захотели сами разбираться, и неграм сказали, типа, ну, натравили на них негров. Все очень просто. Вот такая история была. Правда, неправда, но статьи я видел на тайском языке. Дальше. Потом, 3 года назад, мы когда с дома ВП в Куньмине возвращались, большой всей тусовкой, там и Катя Боярова, и Ильнур был, короче, у меня все были дома, я слышал, что у нас в Бангкоке сидят граждане России в тюрьмах за какие-то преступления. Ну, то есть уже срок дали, уголовники, как положено. Я пошел в посольство, отстоял очередь и говорю этой тетке: «Скажите, а вот, например, в тюрьме Бангкванг, там просто относительно далеко от меня тюрьма, сидят ли там русские? Ну, граждане России». Она говорит: «Сидят, а вам зачем?» Я говорю: «Ну, я русский человек, я вот тут живу, учусь, говорю, хочу их навестить. Вам это надо, пусть они сидят там». Это мне ответили в посольстве. Народ в очереди стал немножко быковать, ну, не быковать, бурчать, вот. Она поняла, что что-то не то сделала, убежала. И вышел вице-консул такой: «Да, тебе, короче, разрешай, иди посещай», там сказал все. А когда я пришел через месяц, они, видимо, проверили, что я там когда-то статьи писал, там журналистикой работал. Они такие: «Ой, здравствуйте, Антон Юрьевич, вот вам разрешение на посещение». Вот. Но, на самом деле, посольство сейчас значительно улучшилось за последний где-то год. Но это отдельный будет разговор. Короче, значит, там сидело на тот момент 3 самых главных известных русских заключенных. Они в 2002 году грабанули банк. Они из Екатеринбурга почти все. И были бандюками в 90-х годах, держали золотые магазины, беспредельничали, а в Дубае они встретились, просто поговорили и решили: «Давайте грабанем банк в Таиланде», это они мне рассказывали, и поехали грабить банк в Таиланде. Все решили, все нормально, у них был тайц-подельник 4-й, они наняли катер, чтобы уплыть в Камбоджу. грабанули банк, а в банке оказался в очереди мент в штатском. Он просто пришел счет открыть. И он начал геройствовать, и завязалась потасовка. Кто-то стрельнул и убили этого мента. Но он был не при исполнении, там никто не знал. Короче, камеры не зафиксировали, кто убил. Там это все как-то в потасовке было. И, в общем, они украли всего лишь 80 тысяч долларов. При том, что в хранилище было почти полмиллиона. Не знаю, почему они не зашли. Они сели на этот катер, тайцы забыли заправить. И они, короче... И они на границе с Камбоджей, катер остановился. Была большая перестрелка, это даже можно в Ютубе найти, на РТР были новости, вот прямо показывали, как эта перестрелка происходила. Одного там ногу ранили, короче, посадили их. Одному дали высшую меру наказания, на тот момент был расстрел. Второму дали пожизненное заключение, а третьему 34 года. Запомните, товарищи, вот эти фильмы там «Бангкок Хилтон» и прочее, все чушь. Ни разу ни одного европейца не расстреляли в тайской тюрьме. Ни разу за всю историю. Он просто 5 лет отсидел в кандалах. Руки и ноги были связаны 5-килограммовыми кандалами. 5 лет в камере смертников. И мы даже... Он написал очень интересный рассказ. Мы его опубликовали в России. Если кому-нибудь надо, подойдите ко мне. Я дам ссылку на этот рассказ. Очень интересно пишет про тайскую камеру смертников. Вот. Через 5 лет заменили на пожизненно, а еще там, по-моему, через 4 года заменили на 22 года. 13 сидел, осталось 9. Из этих 9 отсидит 4. Короче, у них амнистии постоянно дается. И он периодически пишет рассказы. Вот. Мы его стали навещать, и очень много моих туристов стало их навещать. А даже некоторые туристы с детьми приходили. То есть самое... Нет, они говорят, пусть дети смотрят, на самом деле, нормально. С маленькими детьми. Потом... Второй из них, он был художником очень хорошим, и сейчас он художник. И он еще в армии рассказывал, всем татуировки набивал красивые. Сейчас он в главной тюрьме Таиланда главный кольщик. То есть он набивает всем татуировки, он этим зарабатывает. Третьего его недавно освободили, он сейчас год на условном сидит в Таиланде, именно в семье живет, в деревне. И только через год ему дадут документы, чтобы он возвратился в Россию. То есть его уже освободили. В общем, что еще интересно, вот они рассказывают про тайские тюрьмы. Они говорят, что один из них сидевший, он говорит, в России тюрьмы хуже. То есть в Таиланде нету иерархии в тюрьмах, вот как у нас там паханы, там босяки и так далее. У них вообще ничего нету. Если у тебя есть проблемы с сокамерником, ты приходишь к охраннику, охранник решает проблемы. То есть вот этот буддизм в душе тайцев, он очень сильно сидит. И... Охрана действительно там очень человечная. То есть там вообще нету проблем. В принципе, говорят, у них даже шансона нет. Вот подобного что-то. Я спрашивал, и у тайцев спрашивал. У них нету воровских татуировок. То есть они либо это переросли, либо еще не доросли. Неизвестно. Но вот этого всего нету. То есть там просто сидят и все наравне. Единственное, что еще в этой тюрьме, я когда хожу навещать, там один монах сидит. Ну, его осудили за изнасилование мальчиков маленьких. Дали ему 40 лет. Охрана его... Вот я первый раз видел, чтобы охрана отзывалась о заключенных очень презрительно. Вот его не любят. Но к нему ходит по 100 всяких тетушек кланяться, как бы, которые считают, что он невиновен. Но мы не будем разбираться там. Короче, вот это я просто вам факты называю. Да.
А зачем тогда им татуировки?
А красивые татуировки делает. Чисто для красоты делает татуировки.
Скажи, нет. Пожалуйста, еще, вот всякие трансвеститы, короче, вот как вот, они же в тюрьмы тоже, наверное, попадают, как вот к ним относятся?
Абсолютно одинаково, никак не относятся.
То есть, ходит девушка, да, по тюрьме, типа, ну, по мужской тюрьме, да?
Или... Не проблема, я спрашивал. Вот, дальше. Еще две девушки украли часы в Паттайе, 1.5 года дали, недавно отсидели, вышли. В общей сложности сидит 30 человек, россиян, за всякие преступления. Еще был этот случай, слушайте, это называется, ну, реально... Я не знаю, как это назвать, сказочные придурки. Короче, два туриста поехали в район, который возле Бирмы, город Механгсон, сажали таблеток. Ну, там Бирма рядом. В общем, их крышу штырило, они где-то мачете взяли и взяли монашескую форму, одели и зашли в монастырь медитировать с мачете. Сели вот так вот. Монахи вызвали ментов, менты вышли, как бы уговорили их отдать мачете, они сели в машину, а у этого еще ножик был в кармане, и он взял мента, пырнул. Менту повезло, попал вот по сухожилию. Короче, сейчас он тоже суд ждет. То есть вот такие бывают случаи. И еще одна проблема стала в последнее время. Это моя знакомая на этом прокололась. Есть нигерийцы, которые продают героин. Они все такие мачо, секси и все прочее, работают диджеями в клубе, знакомятся с белыми девушками. Я не знаю, на что там девушки западают, может быть, органы у негров большие, половые, я не знаю на что. Короче, негры им там говорят, люблю, женюсь, не могу, и начинают путешествовать. А дальше все как в фильме. Он дарит чемодан, а в чемодане 3 килограмма кокаина в тонкой прокладке. Вот моя знакомая, которая работала на Пхукете визажистом, мы с ней сидели, пили чай, через неделю ее посадили на Мальдивах. Там сидело 7 человек, девушек белых с Европы, с точно такой же историей. Да. Вторая ее подруга, то же самое, бойфренд негр, ее во Вьетнаме задержали, с той же самой историей. А? Да. Сейчас во Вьетнаме неизвестно что, но там ждет суда, но там будет жестко. Вот с Мальдив ее освободили, мою знакомую, потому что приехал Лавров, и там какая-то была проблема. Мальдивы какого-то выдали нашего преступника, сына депутата Америки. Лавров забунтовал и говорит, так, всех русских, короче, освобождаем. И она попала под раздачу. Ей просто повезло. Дали бы 25 лет. И за вот я уехал 16 мая, в начале мая мне позвонила одна тетка, адвокат, который переводчиком работает, говорит, Антон, ты можешь какие-нибудь клубы мне назвать ночные? Я говорю, а что такое? Нам надо, говорит, негра одного найти, диджея. Короче, еще одна девушка, ее в Таиланде уже задержали. С точно такой же историей. Я говорю, короче, я им назвал, что вот можно, ну, которые я знаю, ночные клубы. Просто этот негр работал диджеем, надо найти. В общем, ее ожидает сейчас, если найдут негра, 5 лет тюрьмы, а если не найдут, 15 лет тюрьмы. С наркотиками тайцы жестко судят. Вот за убийство они меньше дают, чем за наркотики.
А вообще известны прецеденты раскрытия такой сети?
Нет. Еще нет? Еще не было.
А вот на
Вьетнаме Добирка ждет суда, и, короче, хреново с ней будет. Плохо там будет, потому что вьетнамцы так просто не выйдут. Если они американцы расстреляли за перевозку наркотиков год назад. Плохо с ней будет. Поэтому, пожалуйста, не связывайтесь с неграми, ничего хорошего. Да. Вот, и еще одна такая тема есть, просроченные визы. Вот тут вот тоже достаточно интересно. Таиланд – страна маразмов. Вы можете год жить по просроченной визе. Да без проблем. Покупаете билет на самолет, и на чек-контроле просто 20 тысяч платите этот сбор, штраф, и вас выпускают. Да, 20 тысяч бат – 700 долларов, 650 долларов. Если у вас нет 20 тысяч бат, ну, вас сразу же прямо с чекпоста и посадят в миграционную тюрьму. Пока вы там будет суд, потом, короче, билет потеряете, ну, в общем, проблемы будут. А если у вас где-нибудь паспорт проверили, ну, всякое бывает, и выяснилось, что вы просрочили визу, вас сажают в миграционную тюрьму. Вот как раз незадолго до отъезда, вот я 16 мая прилетел, мне позвонил один мужичок и говорит, там брат сидит в миграционной тюрьме, помоги там билет ему передать. Он уже месяц сидит. То есть ты будешь сидеть до тех пор, пока ты не свяжешься с родственниками, которые тебе не принесут билет. То есть надо какого-то человека в Бангкоке, который принесет туда билет. Люди месяцами там сидят. 89 человек в камере. А уже там у них своя виза заключенческая. Так вот, короче, такая штука. Но зато если вы отсидите, вы не будете платить этот штраф 20 тысяч бат. А пока тебе билет не дадут, ты можешь, тебя посадят, на следующий день тебе друг приносит билет, и на следующий день тебя отвозят под конвоем в самолет, сажают, и ты улетаешь. Ну, да. То есть вот такое интересное.
А,
да.
Кстати, после того, как тебя освободят, ты можешь еще раз?
Можешь, через неделю можешь приезжать, проблем нету. Нет, действительно, были случаи. А была одна девушка, она просто оставалась на острове Кампанган, там все вот эти рейверы и так далее, кто всякие таблетки жрет и трансы танцует. Она просрочила визу на 4 месяца, у нее не было 20 тысяч, она не знала, что делать. Я говорю, ну у тебя два варианта, либо ты свой MacBook продаешь и платишь этот штраф, либо идешь сдаваться, тебя сажают, я тебе куплю билет, ну ты даешь мне деньги, я куплю билет, у нее деньги были только на билет. Приношу, и тебя на следующий, там, через 3 дня выпускают. Ну, отводят под конвоем в самолет и сажают. Короче, она пришла в иммиграционку, говорит, слушайте, у меня просроченная виза, вот что мне делать? Говорит, иди плати штраф. Она говорит, у меня нет денег. Говорит, ну, это твои проблемы. Она пришла грустно, говорит, меня не посадили. Я, короче, говорю, слушай, ну, давай к следующему офицеру. Следующий офицер сделал то же самое на следующий день. Короче, пришлось там срочно ей искать деньги. Ну, в общем, нашла на деньги, заплатила. Этот штраф, конечно, со слезами заплатила, потому что, ну, 700 долларов-то тоже большие деньги. То есть вот такие вот штуки интересные.
А почему срочно? То есть если не срочно, то все-таки посадили бы или что?
Смотри, что срочно? Ну, потому что сидеть надо сидеть до тех пор, пока ты не найдешь деньги на билет.
Нет, ну ее-то не посадили.
Да, но только у нее билет, в смысле, если бы ее посадили, билет бы потерялся. То есть, как бы, у нее билет уже был на руках куплен, ей надо было деньги найти, чтобы вылететь.
Именно в Россию обратно или в любую
надо в Россию возвращаться, где ты, по какому паспорту ты просрочился. А. Вот,
надо,
но...
Да, надо приносить,
то есть надо... Поэтому
я
мне...
Я могу понять, а почему она не поехала выезжать по земле?
Ну, 20 тысяч все равно платить надо.
Ну, то ее проложим, а ей нету 20 тысяч.
В тюрьму бы посадили. До тех пор, пока билет не купят.
Так у нее же паспорт есть, она едет на границу.
Ну все, не заплатил, ее в тюрьму посадят.
Так билет у нее уже куплен, она говорит, вот это самое, она по этому билету улетает.
Нет, если не заплатит 20 тысяч бат на границе, ее посадят. И билет сгорит.
Ты приехал с билетом.
Билет сгорит. Если ты успеешь в это время, суд пройдет, пока там несколько дней суд, билет может сгореть, там, понимаете, время. Поэтому,
а
короче...
Ты не можешь, да, привезти билет?
Короче, в общем, вот так вот. А тебе выдадут справку на возвращение, тебе надо в иммиграционку, и тебя проверят по базе. И поставят штамп. И, короче, у меня знакомый так и пролетел. Он потерял паспорт, его прямо из иммиграционки увезли. Неделю сидел, мы ему этот...
Он просрочил визу, да?
Да, просрочил визу на 4 месяца. Поэтому, ребята, не просрачивайте визу, плохо это сейчас. Ну, сейчас то же самое, но просто, понимаешь, если у тебя нету штрафа заплатить, тебя могут в этот, в иммиграционку посадить. Посольство пошлет вас, потому что там таких, у них даже сейчас человек отдельный в посольстве появился, который занимается вот этими людьми, которые сидят. Но, если вы полгода отсидите, там есть баптисты, которые, вы можете подать заявление, они вас рассмотрят и могут выделить вам билет на свои пожертвования. Так вот, был один кадр из России, который 3 раза так улетал из Таиланда, блин. Про него уже писали, даже в тайских газетах уже писали.
Расскажи.
Да ничего, ну просто он так просрачивал визу, но он как, у него, ему лет 50, у него реально были проблемы с психикой небольшие. У него, видимо, может, крышу крыло или еще что-то. Ну, в общем, он, короче, постоянно он не соображал, что творит. Ну, у него реально проблемы были, его обсуждали постоянно. Короче, даже в посольстве отдельный человек появился, который вот как раз занимается такими вот просрачивающими визы. Вот. Дальше, что еще? Сейчас еще какой-то интересный момент был. А, посольство сейчас стало много интересных вещей делать. Теперь можно в Бангкоке получить паспорт даже по штампу 30-дневному новому. Новый паспорт. То есть вы приходите, подаете заявление, и вам надо через 3 месяца просто приехать и получить этот паспорт. Да. То есть в посольстве в Бангкоке можно, по любой визе теперь можно делать паспорта. Вот, единственное, что если у вас нету страниц, раньше ставили, вот где дети, страницы, ставили штамп и писали, что можно ставить печати. Вот у меня старый паспорт как раз продлены. И Кротов даже себя там продлил, попробовал. Сейчас они, к сожалению, эту лавочку закрыли. Поэтому если у вас остается мало страниц, либо рассчитывайте так, чтобы через 3 месяца получить новый, либо уезжайте из страны. То есть, вот, как бы вроде улучшилось, но тем не менее, надо осторожным быть. Вот, посольство сейчас периодически устраивает, например, оно собрало по Фейсбуку, искало людей русских живущих, и собрало, наверное, человек 300 русских на 9 мая. То есть, все в зал приходили, я забыл. Короче, я не пришел и реально забыл про это. Потому что... А?
Наливали,
да, там все наливали, кормили, то есть, все было хорошо. Но что удивительно, там... То есть, как бы, я не знаю, почему меня, потому что я работаю нелегально, как бы это не скрываю, плачу взятки, но, в общем, там в основном бизнесменов пригласили, но еще меня почему-то. Но, в общем, короче, приглашали сейчас, то есть посольство стало работать. Еще в Таиланде открылась в Бангкоке школа русского балета. Там одна дама есть, у нее есть тайский паспорт, она замужем за тайцем. Девушка легче получить тайский паспорт, если она выйдет замуж за тайца. И она сама хореограф, она открыла школу русского балета. Вторая школа находится в Паттайе. Кстати, вторая мне по качеству больше нравится, потому что я их знаю, периодически на выступления хожу. Есть в Бангкоке детский русский садик, называется «Семицветик». ВКонтакте есть даже его группа. И в Бангкоке в посольстве есть еще школа, но только 9-летка. Ну, то есть до 8, как там, 9 или 8 лет, как там сейчас, не знаю, система.
Что,
короче,
предметы прямо там.
Да.
Физики и математики.
Да. А в Лаосе полная школа. И намного лучше, кстати, школа в Лаосе в посольстве. Но там меньше русских людей живет.
А кто учит?
А учителя, они нанимают посольство, платят им командировочные, и они приезжают работать вахтовым методом там по полгода. Или по году, там, не помню. Ну, короче, нормально. То есть посольство стало развиваться. Значит, смотрите, еще тоже прикол был. Когда была эпопея с Крымом, все тайцы, вообще всегда, Таиланд, политика Таиланда проамериканская. Поэтому я от некоторых особо странных тайцев слышал, ну, резкий адрес, резкую критику в свой адрес. Там, типа, вот там, сволочи вы все, там, с Крымом, с этим бедненьким. Приехал Медведев 2 месяца назад. и политика импортозамещения. Они, в общем, там освещали эту в прессе все. Короче, он говорит, будем у вас еду покупать. На следующий день все таксисты: о, русские, вы у нас еду круто будете покупать. А еще Таиланд решил бедной Украине помочь. И, ну, как бы, ну, там все проблемы. Тоже решил помочь развить их сельское хозяйство. Он стал закупать гречку, перловку, пшено и эту, как называется, пшеничную кашу. И можно в тайских универмагах найти там эту коробки с этим, где по-украински написано, что там гречка, пшено и так далее. Перший сорт там. Но единственная одна проблема. Пшеничную кашу они знают, что это такое, потому что по-тайски есть это слово. Они знают, что такое пшено. Они знают, что такое перловка, но они не знают, что такое гречка. У них нету слова гречка в тайском языке. Они сделали транскрипцию с английского слова «баквит». Короче, я нигде не видел, чтобы гречка была куплена. Вот она так и стоит. То есть они как бы покупают, но вот она так и стоит почему-то. То есть вот это где-то полгода назад появилось. Что Россия у Таиланда закупает? Россия у Таиланда закупает химическую промышленность, то есть каучуки разные, пластмассы. Россия у Таиланда закупает детали для электроники. Плюс в Таиланде находится самый большой завод Nikon. Россия закупает продукты, там креветки, масло и так далее. Там вот пальмовое масло. А Таиланд у России закупает нефть, железо. Короче, сырье все закупает. Вот такая штука. Давайте, в принципе, я почитаю. Давайте еще расскажу, что такое Бангкок и как мыслят тайцы. Вот одна история. Давайте, вот последняя история на 3 минуты, и будут ответы на вопросы. Таиланд, страна от индуизма взяла очень много. Ну, практически все сказки, все это взято из индуизма. Но они немножко это смешали со своим менталитетом. Короче, в Индии, когда строят какой-то город, ставят столб. Грубо говоря, это лингам, это член. То есть в некоторых городах Индии стоят большие члены. Это, говорит, ну как бы стержень, на чем стоит весь город. Так, давайте, выносите.
Осторожно, сзади.
Вот. Осторожно, так, давайте пронесем.
Осторожно.
Дальше. Они установили это в Бангкоке, такой же столб. Но дело в том, что в 1782 году в Бангкоке была проблема захвата бирманцами. Почему Бангкок оставили? Предыдущую столицу бирманцы разбили, они пришли и сделали Бангкок. И они сделали в этот столб, он стоит прямо в центре города, возле Королевского дворца. Это такое здание, там живет дух города Бангкока. Этот столб, грубо говоря, член из акации, именно из акации надо, потому что дерево победителей считается, вложили туда золотую пластинку с тайским гороскопом. Тайский гороскоп, он предсказательно корректирующие. То есть вы можете откорректировать еще свое будущее там. И они против бирманцев заложили туда гороскоп. Через 70 лет, в 1851 или 53 году, стала проблема колонизации Таиланда. Они взяли, установили второй столб. То есть, ну, как бы второй член. И положили туда против колонизаторства. А когда в 2006 году у них была политическая нестабильность и начали танки вошли в город, в парламенте были заседания, решался вопрос об установке третьего столба. Так вот, я с индусами разговаривал, с образованными индусами по этому поводу. Они просто в шоке. Ну как это может быть три члена?
Ну как, двух членов, многочленов.
Да, ну как бы, понимаете, вот Бангкок это пока двухчлен. То есть пока ты трехчлен, это не трехчлен. То есть вот такие вот интересные штуки. То есть это вот, опять же, о том, что тайцы найдут компромисс всегда и везде. Вот удивительный еще народ. Вот так вот был заложен Бангкок. Или, например, знаете, вот такая интересная штука. Это вот мой коллега подсказал, он своей женой тайкой разобрали. Есть центр города, Central World. Самый большой универмаг Бангкока. Там находится большой алтарь, там перекресток, находится большой алтарь на углу. И там круглосуточно, кроме нескольких часов ночью только нету, там постоянно проходят службы в честь бога Брахмы, хранителя мира. А в этом районе, вокруг этого перекрестка, еще 7 алтарей, которые расположены на тротуарах или, например, в гостинице на каких-то этажах. Ну, там все. И вот если это где-то в районе 300 на 300 метров. Если посмотреть сверху вот проекцию вот этих всех маленьких алтарчиков, будет большая медведица. То есть мистика в Бангкоке, она переплетается вообще везде. Даже вот в тех вещах, которые вроде мы проходим каждый день, там все туристы ходят закупаться. То есть вот такие вот интересные места. Ну, в принципе, я вот вкратце рассказал... А, что, подождите, что еще?
Про монастыри.
А сколько времени сейчас, скажите?
8:10.
Час уже у меня отложен. Давайте мы 15 минут, я поотвечаю на вопросы. Монастыри будут завтра. Мы еще час отведем. Давайте 15 минут на вопросы задавайте мне.
Про Бангкок тебе когда рассказывали?
А?
Про Бангкок, когда лошадью будет.
А про Бангкок, наверное, на Дебаркадере или в клубе Миры. Или в Питере на Дебаркадере буду рассказывать.
А вот такой вопрос. Это правда, что в Таиланде за руки прям уши хватают?
Что хватают?
За руки хватают.
Они это очень корректно делают.
Тайки?
Да,
так это есть. Еще за яйца хватают в некоторых районах, если будешь не там ходить. Нет, такого не бывает, просто это приступки. Это в тех районах, бывает в тех районах, где находятся приступки, их три района. Кстати, вот что интересно, опять же, в Таиланде, вот эти все приступки, наркотики, полиция не пытается с ними бороться. Вот тайцы умудряются признать то, что у них это есть проблема. И они понимают, что с приступкой бороться бесполезно. Что они делают? Вот вам три района... Стойте там на ушах. А за пределы этих районов не выходить. То есть они локализуют вот эти все проблемы. Поэтому город, в принципе, достаточно чистый. Ну, в смысле, в плане нравственности.
Реально не выходят.
Ну, да, то есть они в этих районах работают. То есть приступки там везде не стоят. Там стоят в трех районах, и все. И в четвертом, Чайнатаун, там старые приступки. То есть там реально старые тетки стоят. Ну, пенсионерки. Да, со стажем? Да, да, ветераны, ну туда всякие низкоклассовые рабочие ходят, ну там реально трэш полный, или для тех, кто клубничку любит. А? А вот это старые тетки там, ну они, короче, по-моему, берут за ночь 500 бат, это $15. Ну, по-моему, из этих 15 долларов половина они на беломор тратят, потому что у них голос такой, мистер, 500 бат. То есть вот так вот они говорят. Хорошо, давайте вопросы еще.
По съему жилья, чем
отличается? По съему жилья, значит, в Бангкоке найти жилье не проблема. 40% домов Бангкока это дома, которые на сдачу в аренду. Да, кондо. Поэтому вы за один час найдете жилье. Вы приходите, единственная одна проблема, вы на месяц снять не сможете. От 3 месяцев это контракт минимальный. И просто даже если вы предложите больше денег, хозяева не захотят заморачиваться, потому что тайцев вы никогда не заинтересуете деньгами. Ему просто лень будет переоформлять эти документы все там через месяц. Ему легче, если будет на 3 месяца, но меньше денег, чем если вы за 1 месяц заплатите больше. Ему просто лень это делать. Короче, реально найти очень сложно на месяц, только на 3.
А сколько стоит самое дешевое?
Самое живое, дешевое жилье стоит $150. Газета объявлений не нужна. Значит, в месяц стоит $150. Это хорошее, с кондиционером, с Wi-Fi, все как положено. Коммунальные услуги, если без кондиционера, $20 в месяц. Электричество, вода. Если кондиционер, еще 30 прибавляйте.
То есть надо идти просто в любой кондоминиум?
Да, в любой кондоминиум просто ходите и снимайте. Не надо сайта. По сайтам самое дорогое жилье, потому что тайцы еще не научились на сайтах выкладывать информацию. И поэтому только самые богатые кондоминиумы могут выложить эту информацию. Короче, просто ходите и ищите. А если хотите совсем без кондиционера, вентилятора, без горячей воды, вот чисто вентилятор, только и холодная вода, можно снять за $90 даже. Вот я как раз в такой комнате там год, наверное, и прожил абсолютно нормально и без кондиционера очень хорошо живется.
Скажи, пожалуйста, что такое кондоминиум?
Кондоминиум – это дом, доходный дом, полностью на сдачу в аренду. То есть общий коридор, много-много комнат, душ, туалет, комнате и балкон. То есть общага семейного типа.
У меня, кстати, на границе с Лаосом, когда въезжали, добадались до названия кондоминиума. Это, короче...
Не, ну просто надо писать.
Как-то, короче, я типа там адрес тыкнула, надо название. Вы там посмотрели в гугле название какого-то любого.
А, кстати, насчет жилья, Антон.
Сейчас. Показал старенького китайца, который как раз и говорил по-тайски, а говорил только по-китайски.
Это в этом, где на крыше они сидят? Но там есть малый процент, я же не говорю, что 100% не говорят по-китайски. Там не говорят по-китайски 95%, а 5% стариков они могут говорить, но это малый процент. Давайте, еще вопросы кто?
Где лучше всего искать жилье?
Жилье искать, я могу назвать, если конкретно ты поедешь в Бангкок, я тебе районы скажу, где подешевле найти. А так просто тыкаешь карту, не берешь центр, а берешь приблизительно 6 остановок до конечных станций. И там ищешь жилье.
Через интернет?
Нет, через интернет не надо, только ходишь по месту и ищешь. За час ты найдешь жилье. Да. То есть проблем нету, за час ты найдешь жилье, ну за три найдешь, если уж совсем трудно будет.
Скажи, как русские себя ведут?
А метро стоит, самая большая поездка, 50 бат, это $1.5.
А там система как в Англии?
Что как в Англии?
Ну, в плане отдалистки цена
большая. Да, там зоновая политика по зонам. А, есть еще в Бангкоке такая интересная штука, как бесплатные автобусы. Поэтому, если вы безденежный человек, Бангкок интересен тем, что вы можете вообще без денег жить в Бангкоке. То есть вы можете жить в любой монастырь, вписаться, просто прийти и сказать, вот я хочу пожить. В Бангкоке 400 монастырей. В каждом по 2 дня вы можете целый больше года жить спокойно в Бангкоке. А питаться можете. 2 варианта. Утром садитесь на бесплатные автобусы. В Бангкоке каждый номер автобуса имеет несколько бесплатных. Вы ждете лишние 20 минут, подъезжает бесплатный автобус.
А как узнать?
Узнать очень просто. На лобовом стекле сверху синяя полоска. Все. Как увидите синюю полоску наклеенную, 25 сантиметров ширины, это бесплатный автобус. Да, садитесь. Едете в сикхский храм в индийский квартал. С 8 до 10:30 они кормят. Очень вкусно, много. И если вы нуждаетесь, они могут вам еще пакеты положить еды. Дальше. Если вам лень ехать до сикхов, идете в любой монастырь, а их 400 в Бангкоке, в 7:30 утра как раз монахи в это время заканчивают кушать. И спокойно можете попросить, монахи вам дадут еды, потому что еды им дают очень много. А если вам и вечером хочется поесть, есть вечерние сикхи, которые находятся в центре города. Там второй сикхский храм, он кормит по вечерам. Вот, поэтому в Бангкоке можно жить бесплатно. И питаться тоже бесплатно, и передвигаться на бесплатных автобусах. Опять же, с одеждой в любом монастыре приносят люди старую одежду, вы всегда можете найти себе хорошую, подобрать секонд-хенд. То есть, это достаточно хороший бесплатный город.
Скажи, пожалуйста, как ведут себя русские?
А, русские?
От наших граждан какие-то...
Значит, понял ваш вопрос. Значит, в Бангкоке русские себя ведут нормально, за исключением нескольких кадров, которые недавно прогремели. Вот у меня были в пищике дедушка, внучка и правнук, маленький такой совсем, микродитё. Вот они путешествуют. Я забыл, как их зовут. Вот я их видел на этом, в Царицыно, на Хиповнике. Короче, они путешествовали, вышли из этого, чтобы до меня дойти, они вышли с автобана, из минивэна, попросили выйти, потому что сразу же дорога к моему дому идет. Их сфотографировали на автобане. А тогда в это время была политика, военные решали вопросы с таксистами, чтобы те не борзели. Короче, они таксистов прижали. И они взяли, сделали фотоколлаж, хреново на фотошопе подделали, что якобы они из такси вышли. И таксисты, сволочи, высадили людей, потому что начали европейцы жаловаться, что таксисты высаживают людей, там, если они не хотят платить больше. Короче, они начали это делать, и у меня многие знакомые, хозяйка моего дома, где я живу, он говорит, это твои гости были, говорит, неужели их высадили таксисты? Короче, вот такая штука была. И многие тайцы, мои знакомые, они обсуждали это. Я говорю, блин, да это мой знакомый, он никогда в жизни на такси не ездил. Дальше, в целом. То есть, понимаете, вот так вот делают новости, и даже в Таиланде. То есть, сделали хреново фотошопный коллаж. По поводу русских туристов. Я все-таки в туризме уже 5 лет работаю. Русские туристы ведут себя, поверьте, хорошо. На фоне, например, немцев или австралийцев. Австралийцы ведут плохо, и немцы плохо себя. Русские туристы в основном приезжают семейным отдыхом. Поэтому проблем обычно не создают. То есть есть отдельные личности. А? Да ерунда это все. Если увидишь, как немцы фестивалят, по сравнению с ним русские, так, ерунда. Так просто чуть-чуть. Поэтому на общем фоне русские реально ведут себя неплохо. Я тем более в ментовке иногда работаю. Я статистику могу смотреть, я спрашиваю ментов. Им больше проблем доставляют турки, например. Какие-нибудь иранцы приезжают отрываться. Китайцы сейчас проблемы. В общем, китайцы, это стала очень большая проблема, потому что им вообще на все пофиг, эти туристы. Вот там реально приезжает Тагил. То есть они могут, там, я не знаю, могут ногами бить в колокола в храмах. Они там непонятно, что вообще творят. И даже дошло до такого, что китайские гиды, которые работают в Таиланде, ну, то есть нелегально, как и русские гиды, у них происходят перестрелки между китайскими гидами на Пхукете. Ну, то есть за сферы влияния. Потому что китайцы работают так. Турфирма собирает автобус, ну, целую группу, например, с завода там в городе там Цянси. И кидает в этот, на e-mail разным турфирмам в Паттайе, говорит, итак, едет такая-то группа, стартовая цена такая, она продает эту группу турфирмам, турфирма ее покупает и потом начинает обрабатывать туристов, возить по магазинам, чтобы отбить эти деньги. То есть, исходя из того, откуда группа, ее стоимость повышается. И вот за эти переделы сфер влияния за последний год было 3 больших перестрелки на улицах китайских гидов. То есть вот так, поэтому русские, поверьте, ведут себя очень хорошо. Мы хотя бы, даже вот работая гидами, не стреляемся, а туристы почти, как бы это...
А вот, кстати, местные, как китайские туристы
ведут? Ведут себя ужасно китайские туристы, они реально очень плохо себя ведут. Ну, там очень много историй, как они там, не знаю, там чуть ли не срали на этих, на тротуарах. То есть вот до такой степени. Короче, плохо себя ведут китайские туристы.
Они специально?
Нет, они просто, они себя в Китае также ведут, харкают там и так далее. Так, вопросы есть еще? Давайте тогда...
Да. А как ты часто в году бываешь в Таиланде?
Я в Таиланде последние 3 года был. Я сейчас просто приехал в Россию. Буду опять в декабре.
Как часто ты бываешь в России?
Да, то есть как часто я бываю в России. То есть я в декабре опять приеду в Таиланд.
То есть ты в основном там зимуешь?
Нет, я там живу по годами.
Как сейчас?
А? Английский язык так же, как в России знают. Вот точно такой же уровень знания. А?
А тайский лучше?
В смысле? А в Таиланде все-таки единственная проблема, если надо тайский язык учить, поэтому если хочешь долго жить, надо учить тайский язык. То есть это проблема. А тайский язык, если вы занимаетесь 4 месяца по 6 часов в день в нормальной школе и делаете домашние задания, не валяете дурака, за 4 месяца вы сможете на рынках торговаться и как бы более-менее общие фразы говорить. Но надо заниматься по 6 часов в день, каждый день 4 месяца. То, что язык тоновый, это все ерунда, абсолютно нормально. Он...
На рынках торговаться-то можно за неделю, это базар.
Нет, книжник, можно торговаться красиво и правильно, а можно торговаться плохо. Хорошо, вопросов тогда нет, давайте, наверное, закончим. Да. Если это рынок не туристический, торговаться не надо, потому что цены там и так нормальные, как для тайцев. Но это не туристический. Вот, не завышают. То есть это считается потерей лица, обман. То есть если в Средней Азии это наоборот, ты общение, уважение показываешь, что торгуешься, то в Таиланде это просто будет обман. Поэтому если ты будешь торговаться не на туристических рынках, там на овощных или еще где-то, ну где, то есть где нету туристических сувениров, они на тебя посмотрят, но они тебе, конечно, скинут там 5 бат. Но, понимаешь, это вообще для них странно, потому что они и так цены не завышают.
А в туристических сколько процентов скидывается?
А в туристических, в зависимости от того, кто перед вами. Если это индус, то это самая большая мразь и паскуда. Поэтому он может и в 5 раз вам накинуть. То есть индусы – это сволочи большие, совсем большие сволочи. Не люблю индусов, ну, которые в туризме работают, индусы. Нет. Нет, индусы, они, которые в туризме работают, плохие, а вот сикхи, они хорошие, они реально прикольные сикхи. Вот, поэтому торговаться в туристических местах, это как вам повезет. Давайте, еще вопросы. Хорошо, вопросов нет, тогда, пожалуйста, давайте.
Товарищ Андреевич, кино!